«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня я приглашаю к экранам гаджетов, мониторов, компьютеров и так далее женщин. Дорогие женщины, я знаю, что очень сложно, особенно вечером, найти время для себя, но все-таки постарайтесь это сделать, потому что сегодня у нас замечательный человек в студии, мужчина, который о нас знает практически все, даже более того, и может дать профессиональный совет. Итак, Дмитрий Васильевич Байбус, врач-акушер-гинеколог, хирург с 20-летним стажем. И уже не первый раз в нашей студии консультирует подписчиц проекта «Врач от Бога». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Выглядите устал немножко.
Ну, вечер, в конце дня.
Много работы. Женщины продолжают болеть?
Женщины есть всегда. Они всегда украшают этот мир. И для того, чтобы они качественно украшали этот мир, им нужно немножко иногда помогать.
Сегодня мы будем говорить о любви женщины к себе. Несмотря на то, что век такой наступил, когда очень много возможностей любить себя в плане и духовном, и физическом, и салоны существуют, и какая-то литература, и какие-то курсы бесконечные. Но тем не менее, женщина очень мало себе уделяет внимания, потому что я вижу по статистике и по возможности общения с вами подписчиц в проекте «Симфония женщин», что о здоровье-то мало. А это первый признак любви.
На самом деле нужно сказать о том, что нужно немножко разделять отношение к себе с точки зрения красоты и внешней привлекательности, да, и отношение к себе с точки зрения сохранения здоровья. Понятно, что эти понятия, скажем, идут вместе, и здоровье и внешняя красота, они, ну, всегда должны шагать вместе и всегда взаимосвязаны, но нужно понимать, что они требуют разного подхода. И если мы углубимся немножко в понимание того, что нужно поддерживать себя в здоровом состоянии, то вот здесь требуется действительно любовь к себе, не мнение окружающих людей, а нужно самой себя любить, уважать свой организм, относиться к нему с должным вниманием, и нужно уделять ему время. И если мы говорим о том, что много ли это требуется времени и много ли нужно для этого сил? Нет, немного. Но это нужно делать регулярно, на постоянной основе. И эти правила не очень сложные.
Ну, тогда и вопрос отсюда истекает нашим подписчицам, которые можно задать, и чтобы они подключились, пусть пишут в комментариях, как часто вы считаете, нужно посещать в качестве профилактики гинеколога. Я правильно сформулировала?
Ну да, да. Будет интересно узнать, насколько женщины знают о том, а как часто нужно прийти к гинекологу. На самом деле, сегодня я бы хотел затронуть не только вопрос гинекологии. Есть, скажем, такие вещи, которые касаются только женщины как женщины, а есть такие вещи, которые касаются и женщин, и мужчин. И нужно быть внимательным, и нужно относиться к себе с вниманием. И эти вещи желательно делать. Почему? Если на сегодняшний день мы откроем любую литературу по медицине и по разным специальностям, то в целом процентов 30-40 серьезных заболеваний могут быть найдены на этапе очень-очень раннего развития при условии, что человек регулярно обследуется. И это обследование не такое уж и сложное, оно не какое-то громоздкое, достаточно простое, просто это нужно делать на регулярной основе. Понятно, что от всего не защитишься. Понятно, что какие-то вещи развиваются очень быстро, и с ними очень сложно бороться.
Или дарятся по наследству.
Да. И с ними ты уже просто живешь, понимая, как дальше быть. Но есть такие моменты, которые хотелось бы поймать рано и как можно быстрее от них избавиться. Поэтому те вещи, которые заложены, с одной стороны, вот в ту программу диспансеризации, которая проводится, да, они частично там есть. То есть это сделать флюорограмму или снимок легких раз в два года. Это раз в год сделать электрокардиограмму. После 40 лет желательно раз в 3-5 лет, в зависимости от состояния человека, сделать УЗИ сердца. Да, посмотреть, как работает сердечная мышца, справляется ли она с нагрузками.
Какое это отношение имеет к гинекологическому нашему здоровью?
Прямое, потому что женщина с возрастом, она меняется. Меняется ее гормональный фон в ту или иную сторону. И меняется ее свойства сосудов, которые, да, у данного человека есть. И в том числе меняется свойство сердечной мышцы. И это взаимосвязано с какими-то моментами, которые могут потребовать назначения каких-то препаратов. Можно ли, нельзя ли человеку их назначить. И назначение, скажем, какого-то лечения, которое было бы комплексным для разных направлений. Поэтому нужно четко понимать. Я сейчас принципиально не затрагиваю гинекологию, потому что жду ответа пациенток, да, которых мы ждем, или просто подписчиц, да, чтобы они ответили, а когда они ходят, как часто они ходят. Поэтому я пока про гинекологию не буду, потому что интересно.
Женщины очень интересуют нашего гостя сегодня. Вот. Вопрос, а точнее ответ на вопрос, как часто вы ходите к гинекологу? В качестве профилактики, да?
Ну вот да, профилактически. Не когда что-то случилось, да? Вот если даже ничего не происходит, как часто вы считаете, что вы должны посетить гинеколога?
Если вы будете молчать, то тишина будет засчитана, как вообще не ходите.
Да.
Напишите
полное отсутствие интереса к гинекологии.
Да.
И получается, что вот мы говорим про сердце, да? Дальше. Вот очень много вопросов звучит по поводу того, что с возрастом нарастает опасность и риск сердечно-сосудистых заболеваний. И не только ЭКГ и УЗИ сердца здесь нужно. Нужно делать еще УЗИ сосудов шеи. Посмотреть, а нет ли необходимости в назначении препаратов с содержанием, там, допустим, аспирина, там, кардиомагнил, тромбоаз и так далее. Но это больше уже епархия кардиологов, да? Но человеку после 40 лет надо об этом задуматься. И вот стукнуло 40. Пойди, сделай это исследование, и тебе специалист, который будет его делать по результатам, или кардиолог, к которому ты потом придешь с результатами, они скажут там, дорогой товарищ, или там, милая девушка, вам нужно это сделать в следующий раз там, через 3 года или через 5 лет. Да? И ты спокойненько дальше шагаешь себе по жизни, понимая, что на ближайшие 5 лет у тебя там, в общем, все спокойно.
Дмитрий Васильевич, ну вы меня удивили, честное слово. Я думала, мы будем говорить о чисто женских проблемах, а вы решили затронуть
теперь
все сферы
нашего
здоровья.
Потихоньку. Дальше, допустим, понимаете, если мы... Ведь женщина же единый организм. Мы же не можем взять, выделить только половую сферу, а все остальное не затрагивать. Неправильно. Допустим, мы возьмем, есть такие заболевания, и я думаю, что онкологи меня поддержат. Это очень распространенные вещи. Это колоректальный рак. Да? Это онкология, связанная с кишечником. На самом деле, они тоже очень рано диагностированы могут быть, да, и выявлены на ранних стадиях. Если мы возьмем современные все рекомендации, то после 40 лет, опять же, да, как время отсечки, можно взять 40 лет. Хотя Европа где-то дает 35, где-то в отдельных рекомендациях. Ну, можно, в общем-то, взять и 40. Вот, то после 40 лет желательно хотя бы один раз выполнить колоноскопию. Почему? Потому что эти, как правило, эти заболевания развиваются долго, длительное время, несколько лет. И найдя на ранней стадии, да, ты успеваешь от него избавиться вовремя, до того, как оно успело причинить тебе вред. Опять же, после этого первичного исследования тебе скажут, когда тебе делать следующее. Через год, через 3, через 5, а может через 10. И сделав один раз, ты уже поймешь, там, когда тебе это делать в следующий раз. Но один раз это сделать нужно, чтобы потом не обижаться на самого себя, что ты себя недолюбил, недоуважал и отнесся к себе халатно, да, к себе самому любимому. Потому что кто же другой, кроме тебя, позаботится о твоем организме.
А что ваш опыт многолетний подсказывает гинеколога, акушера? Женщины себя любят или нет?
А вот теперь я почему и затеял, собственно, эту тему, потому что многие женщины почему-то, они с огромной любовью, с огромной нежностью относятся к своим детям, родителям, мужьям, ну, напрочь забывают о себе. С чем это связано? Ну, видимо, какие-то врожденные особенности женского мышления, которые, наверное, можно отнести к самопожертвованию во имя кого-то другого. Да? Женщина всегда чем-то жертвует. Сном, временем, силами, там, отпуском. Ну, то есть, если так вот взять женщину и мужчину, то жертвенность женщины, она всегда превалировала, да, и женщина всегда фору даст мужчине в готовности чем-то пожертвовать ради достижения каких-то общих целей. И это, конечно, беспрецедентное качество, которое
даже
заложено
в
женщине. И современное в том числе. И вот этого не отнять, потому что женщины все-таки, они уникальные создания. Это одно из уникальных качеств, которое, наверное, как-то заложено природой на каком-то таком генетическом уровне.
Вы в нас не видите недостатков?
Вы знаете, недостатки есть во всех, но они в той или иной степени максимально перекрываются положительными качествами. Поэтому нет идеальных людей, нет идеальных мужчин, нет идеальных женщин. Ведь способность любить – это же не способность слепо броситься в омут. Нет, это способность, наверное, принять человека таким, какой он есть, с его плюсами, минусами, с какими-то полутонами, с его взглядами, принять, где-то простить, где-то чуть-чуть подвинуться, но при этом и второй человек тебя принимает с твоими плюсами, минусами, полутонами, тоже в чем-то двигается. И вот это вот совместное движение в одну сторону, в сторону такого похода вместе в одном направлении, да, наверное, это и есть любовь, которая двигает этот мир и ради которой, в общем-то, делается все, что мы делаем в этой жизни.
Вы являетесь автором проекта «Симфония женщины», и если вы не против, почему именно «Симфония женщины»? В прошлой передаче я задавала такой вопрос, но если среди наших подписчиков сейчас новая аудитория, хотелось бы узнать, почему «Симфония женщины»?
Ну, «Симфония женщины» потому что, осмысливая вообще, что такое женщина, приходит сравнение с тем, что женщина, она как музыка, да, есть гармония, есть звучание, есть некая скрытность сути, и при этом она великолепна. Поэтому, конечно, вот почему-то всплывает сравнение с симфонией, потому что это великолепное произведение природы, которое очень сложно как-то, я не знаю, сравнить с чем-то еще. Да. Наверное, другого такого просто нет.
Они вас очень любят. Ваши подписчицы, это удивительно, они пишут такие вещи. И здесь, конечно, признание в любви не просто как человеку, как мужчине, но и как тому, кто помог решить самый сложный вопрос в жизни. Например, со здоровьем связанный или рождением ребенка. Вы еще не подсчитывали, сколько по Нет. этой земле бегает детей,
я думаю, что,
которые появились благодаря
вашему... Ну, как бы не было такого, скажем так, стремления что-то подсчитывать, но просто стараешься делать все возможное для того, чтобы у каждой из тех, кто обратился, возникли какие-то новые планы, она смогла реализовать те вещи, за которыми она пришла, и используешь максимально свои возможности, возможности современной медицины для того, чтобы сделать все необходимое для этого человека.
А зря. Вот можно было бы через несколько лет подвести такой большой, классный,
Я думаю, что статистика есть там, кому заниматься, пусть они считают. А вот сейчас мне было бы интересно узнать, кто-нибудь ответил на вопрос, как часто они приходят к гинекологу? Молчат?
Продолжается сбор информации, этим занимаются наши администраторы. Как часто нужно ходить к гинекологу, на взгляд наших подписчиц, в качестве профилактических обследований? Еще минут 5, пока поговорим о вашем опыте многолетнем. Скажите мне, пожалуйста, а женщина современная, она изменилась? Она стала более... внимательно относиться к себе по сравнению с той женщиной, с которыми вы начинали только-только свою карьеру. Это было 20 лет тому назад.
Я думаю, вы знаете, здесь, наверное, многое зависит от того, в каких условиях женщина, может быть, все-таки выросла, в каких условиях она получала какие-то первичные базовые знания по здоровью, по медицине, по каким-то обязательным таким вещам, насколько до нее это было донесено, скажем так, людьми, которые должны были ей это преподать. И, конечно, есть разница между, скажем, женщинами, которые полноценно и полностью имели там доступ к этой информации и правильно ее получили, и женщинами, которым, допустим, не додали, не дорассказали. На самом деле наблюдается четкая взаимосвязь о том, как и от кого получала информацию женщина в подростковом возрасте.
Но мне кажется, в первую очередь, это должно происходить от мамы.
Да, и здесь надо отдать должное тем мамам, которые проявляют такую заботу о дочерях и дают им эти знания. Ну и, так сказать, ну, выразить некое сожаление, что не все мамы внимательны к своим дочерям и тщательно и внимательно, скажем, относятся к этим вопросам. Но, опять же, мы не можем здесь каким-то образом влиять на эти вещи. Другое вопрос, что хочется, чтобы все-таки больше в эти вопросы включались школьные педагоги, чтобы была больше организована работа между женской консультацией, подростковым кабинетом и школами, чтобы проводились какие-то лекционные курсы. Они сейчас действуют, они есть. И другой вопрос, что везде ли они есть и везде ли они действуют. Потому что я, допустим, знаю по Санкт-Петербургу, что действует целая сеть подростковых женских консультаций. Разработаны подростковые программы, разработаны лекционные курсы. Да? Но это в крупном большом городе. Mm-hmm. Насколько это все развито в других местах?
Вы будете шокированы ответами?
Давайте.
Ну вот у нас написала Галина, 23 года тому назад родила и больше не была у гинеколога.
Вот.
Тамара, очень редко хожу к врачам. Любовь, мне 56 лет, очень редко хожу к врачам. Альфия, о, хоть один ответ, раз в полгода.
Молодец.
Нужно ходить к гинекологу в качестве профилактики. Оля пишет, скорее всего, прошлое поколение не научено ходить к врачам, да и времени не было. Это сейчас, только последнее десятилетие, стала перевиваться другая культура. Хожу только, когда появляется надобность. Напоминаю, дорогие друзья, милые женщины, что этот час мы посвящаем вам, вашему здоровью, вместе с нашим гостем Дмитрием Васильевичем Байбузом, врачом-акушером-гинекологом с 20-летним стажем, с высшей категорией. Ну и на сегодняшний день это хирург, который практически не отходит от операционного стола. Да?
Ну, практически, да.
Анатолий пишет. Уж не надо только нас, мужиков. Он тоже решил присоединиться к этому разговору. Только скорая или за ручку. 40 лет не пойду, крайняк будет. Анатолий, спасибо вам большое. Но мы сегодня о девочках говорим. Но ваш ответ очень мне пригодится для следующих передач. Поэтому я очень вам благодарна за то, что вы рассказали о том, что вы к врачам практически не ходите. Да, с мужчинами это вообще завал.
С мужчинами тоже сложно. Угу. Но здесь нужно понять, что если мы все-таки хотим идти не тогда, когда уже болит, и не тогда, когда поздно во многих ситуациях. Угу. Все-таки нужно ходить тогда, когда нужно.
Ну вот Эльмира написала, надо ходить каждые 6 месяцев. И сразу спрашивает, где вы принимаете? Да, мы обязательно об этом расскажем. Но для начала подпишитесь сейчас ВКонтакте или в Телеграме на канал «Симфония женщины». Ищите везде «Симфония женщины», Дмитрий Байбус. Так, Эльмира ответила. Ольга, не так уж часто, как нужно. Да, и это действительно так. Вы хотите сделать вывод из всего того, что вы только что услышали?
Ну вот смотрите, что получается. Угу. Что многие женщины ходят очень редко.
Одна 23 года там
23 года, 5 лет, 8 лет, 12 лет. На самом деле это, ну, просто поражает, потому что, к сожалению, встречаешься на приемах с тем, что человек приходит с большой проблемой. И говоришь, подождите, ну вот как же так? Откуда она взялась, эта большая проблема? Сколько лет? Вот она говорит, давно не была. Я говорит, даже не помню, когда я там была. Пришла уже тогда, когда заболела, тогда, когда что-то начало серьезно беспокоить, тогда, когда нарушилось качество жизни, это качество жизни стало для нее уже нетерпимым, и это привело к врачу. То есть у нее наступает какой-то переломный момент, который говорит, да, все, пора, я пошла. То есть это вынуждает ее. Ну вот как своего рода, допустим, если в стоматологии, да, у вас там появится флюс и раздует пол головы, то вы побежите к стоматологу, потому что, ну все, дальше некуда терпеть. Но прийти к стоматологу раз в полгода на профилактический осмотр, чтобы проверили, да, а что туда ходить, зачем там, ну, не болит же ничего, да и ладно, да, вот примерно так. То есть здесь прослеживается такое же отношение, что не болит, не беспокоит, ладно, и бог с ним. Но подождите, вы одно дело потом, через там 2-3 года потеряете все свои 3-5-6 зубов окончательно, или все-таки вы сходите, отремонтируете маленькую дырочку, и они у вас через 3-5 лет будут стоять на месте. Так и здесь. И в гинекологии та же самая ситуация. Есть вещи, которые профилактируются. И мы говорим все-таки о том, что гинекология на сегодняшний день уделяет достаточно большое внимание профилактированию заболеваний. А нужно не так много. На самом деле достаточно прийти к гинекологу на осмотр хотя бы раз в год. Раз в полгода – это, конечно, очень тщательный подход к этому вопросу. Угу. И, ну, скажем так, немножко чрезмерность, я бы так сказал. Хотя она, может быть, и не лишняя для тех пациенток, у которых есть хронические заболевания, которые могут обостряться. То есть, на самом деле, частое посещение раз в полгода рекомендуется пациенткам, которые состоят на диспансерном наблюдении у гинеколога по тому или иному поводу. И требуется контрольное обследование для того, чтобы не пропустить обострение уже существующего известного заболевания. Если вы здоровы, и у вас нет заболевания, которое бы требовало наблюдения частого, то достаточно прийти раз в год.
Ну вот, Елена и Ирина, они пишут 2 раза в год, 1 раз в год. Нина, 1 раз в год осенью, видимо, у нее
замечательно,
есть такой график. Замечательно. Такой, после всех дачных перепитий. Так, Наталья, 2 раза в год. Елена. Угу. Ну и здесь уже пошли какие-то конкретные вопросы. Мы готовы на них отвечать прямо сейчас?
Ну, давайте попробуем.
Так, ну, один, и, видимо, он будет задаваться в течение всей передачи. Это как вам записаться на прием. Вы амбулаторный прием не ведете.
Ну, амбулаторный прием конкретно у меня, он больше связан все-таки с хирургией. И нацелен на хирургическую помощь и консультацию тех пациентов, которым в той или иной степени возникает вопрос, нужна ли операция, если нужна, то какая. То есть амбулаторные приемы немножко более, скажем так, узконаправленные, да, в этой ситуации. Но если это необходимо и каким-то образом будет востребовано, да, можно написать мне на почту, я напишу, где, как записаться, и, в принципе, ну, любая проблема может быть решена, но нужно понимать, что, скажем так, есть скажем, большое количество хороших, очень грамотных докторов, которые работают в амбулаторной сети, которые решают вопросы именно профилактических приемов, осмотров, каких-то таких амбулаторных ситуаций. И с ними немножко проще сконтактироваться, чем с человеком, который там целыми днями в операционной и там несколько раз в месяц там выделяет время для приема амбулаторного для того, чтобы решить какие-то экспертные вопросы.
Но, тем не менее, вы ведете...
Ну, он есть, приемы есть,
да. Да, в Санкт-Петербурге, и иногда вы выезжаете в Анапу.
Ну, и не только в Анапу, да.
Угу. Итак, Елена, выслушав ваши напутствия, спрашивает, колоноскопию лучше с анестезией делать? На ваш взгляд?
В идеальном варианте, конечно, делать колоноскопию лучше под общей анестезией, потому что иногда мы сами не знаем о том, что у нас внутри живота могут быть какие-то спаечные процессы, даже при отсутствии операции раньше у людей. И эти спаечные процессы, они могут мешать выполнению колоноскопии без наркоза. Поэтому, конечно, в идеале, если есть возможность, то лучше ее сделать под общей анестезией.
Ну, и очень много ответов 1 раз в год. Очень хорошо. Спасибо большое, Елена, Татьяна, Мадина, Валентина. Светлана, скептически. комментирует ваши консультации, она говорит: привет, смотря к какому врачу попадешь, врачи стали не теми, как были раньше.
На самом деле очень много хороших врачей, и, конечно, нужно внимательно смотреть, к кому на прием вы идете, но, тем не менее, я хочу сказать, что в амбулаторной системе очень много хороших врачей. Естественно, что, как и везде, да, в любой специальности есть некие, скажем так, диапазоны квалификационной такой ситуации, но врачей очень много, хороших, толковых, грамотных, и здесь нужно просто найти своего доктора, к которому вы сможете прийти.
Надежда желает всем здоровья. Спасибо вам большое. Это очень важно.
Спасибо.
Марина, 2 раза в год профилактика, с вами согласны. И Эльмира просит адрес электронки. Вы позволите, Дмитрий Васильевич, я
Конечно.
Скажу, что если вы сейчас смотрите нас ВКонтакте, найдите группу «Симфония женщины», и там есть все...
На сегодняшний день ВКонтакте, в Телеграме, в Одноклассниках, наберите «Симфония женщины», этот проект, и там есть в том числе и телефон администратора отделения, куда можно написать, там по WhatsApp, по Viber, позвонить в рабочее время днем. Там же есть адрес электронной почты, и личный адрес электронной почты, и адрес электронной почты отделения, в котором я тружусь. Поэтому там возможностей для контактов достаточно.
Дмитрий Васильевич, продолжая нашу программу, мне хотелось бы напомнить, дорогие женщины, что сегодня мы говорим о любви к самой себе. Как вы считаете, вот вы знаток женского нашего существа, мы действительно себя не любим, так как это должно быть? Может быть, мы не знаем себя? Может быть, не понимаем причины, для чего себя любить?
Ну, понимаете, здесь я бы связал, наверное, все-таки это больше не с тем, что мы себя не любим, и женщина себя не любит. Она почему-то может в данный момент времени себе не разрешить относиться хорошо. Я не знаю, с чем это связано, это сложный момент. Но почему-то она сама себе не разрешает к себе относиться хорошо.
Угу.
Это какая-то сложная такая проблема. Я думаю, что это больше, наверное, из разряда психотерапии и какой-то ситуационной такой вещи. И, может быть, здесь лучше объяснят мои коллеги-психотерапевты, почему это происходит.
Угу.
Но призыв такой, что вне зависимости от того, как складывается жизненная ситуация, где бы вы ни были, как бы вам ни было хорошо или плохо, но у вас есть ваш организм, и этот организм надеется на вас. Он-то вас любит. Это, знаете, как ситуация с собакой. Да? Вот вы собаку завели, собака, она не может разговаривать, она не может вам что-то сказать, она может только хвостом повилять, там, да, встретить вас, там, улыбнуться вам всеми своими там, ушами, зубами, лапами, там, сходить с вами на улицу, поиграть. Но при этом говорить вам ничего не может. Да? Если с ней все хорошо, вы раз пришли, такие, опа, куча эмоций, значит, все хорошо. А если она заболела, она раз и заболела, вы приходите, а вас не встречают. Вы там на улицу погулять, а она не бежит. Да? А сказать-то ничего не может. И вот ваш организм на самом деле, наверное, можно сравнить в какой-то степени с любимой собакой, потому что он вас любит, он готов вам помогать во всех ваших начинаниях при условии, что... И вы его любите, и смотрите, и кормите его, и вычесываете там вовремя.
Угу.
Ну, вот как собака. Поэтому, воспримите, если уж вам некогда обратить на себя внимание как на человека, как на прекрасное создание природы, гармоничное, звучащее, да, дополняющее этот мир своей красотой, хорошо, тогда отнеситесь к себе хотя бы как к любимой собаке. Это тоже будет хорошо. Почему бы нет?
Дмитрий Васильевич, такой вопрос. Как вы считаете? Я, конечно, сомневаюсь. Сейчас здоровые женщины вам встречались? Я понимаю, что вы имеете в виду...
Конечно, конечно. Нет, понимаете, здесь, с одной стороны, можно сказать о том, что там мало? Нет, не мало. Просто нужно понимать, что вокруг врача, хотим мы того или нет, концентрируется, да, поток людей, которые, с проблемами. Для того врач и есть, да, чтобы вокруг него этот поток людей концентрировался. Но это не значит, что все больные, да, или все там какие-то с какими-то проблемами. Нет. Огромное количество женщин абсолютно здоровы, которые в течение жизни приходят к гинекологу или там к хирургу или к терапевту исключительно с профилактической целью там, делать там, какие-то контрольные мероприятия. У меня масса знакомых, которые, допустим, сейчас им по 50, по 60 лет, они никогда не лежали в больнице. Ни разу. Никогда. Ни с чем. Они там занимаются спортом, они смотрят за собой, они регулярно обследуются. Дети там, у кого-то внуки. И эти люди к медицине относятся именно профилактически. Они никогда не пользовались медициной с точки зрения лечения чего-либо. Ну, может быть, только стоматолог. Вот. И у меня много таких знакомых, они есть. И нельзя сказать, что мир там вообще раз весь и заболел. Нет. Ну, то есть, наоборот, мир большей частью здоровый, но просто к врачам стекаются люди, которые почему-то там вот заболели. Ну, как бы, и все.
Наталья пишет: слушаю вас и понимаю, есть такое. Любить себя надо, Наташенька.
Обязательно, обязательно.
Обязательно, потому что ваше здоровье пригодится потом вашим детям, внукам. Это так приятно. Вот у меня внучка, когда ты можешь просто играть.
Вот если бы ваш организм был мужчиной, он бы вам пел песню, он когда, помните, есть такая песня: «Ты у меня одна, да, вот, и я у тебя один». Вот. Организм, наверное, точно так же бы сказал: «Ты у меня одна, и я у тебя один, давай дружить». Ну, вот как-то так.
Дмитрий Васильевич не только песни поет, он еще и стихи пишет, и много о чем рассказывает на страницах проекта «Симфония женщины». Подписывайтесь, дорогие друзья, дорогие женщины. Получайте удовольствие, будьте в курсе всех вопросов. Но вот здесь я хочу попросить вас, Дмитрий Васильевич, проводите, пожалуйста, почаще такие прямые трансляции. Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, пишет Эльмира.
Понял, исправлюсь.
Ну, это вы говорите, что вы исправитесь. Сайран пишет по поводу собаки. Хорошее сравнение. Ну, а что? Ну, с лошадью, что ли, нас сравнивать?
Не, ну...
Устаем. Вы знаете о женщинах все. Вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Васильевич, как вы думаете? Ну, ведь можно же исправить ситуацию.
Можно.
А как? Работы много, забот много, нервов много.
Ну, еще раз говорю, понимаете, здесь мое мнение, что это закладывается вот с детства. И если мы сможем в нашу систему как бы вот подращивания юного поколения заложить систему подачи знаний, и мы сможем в них закладывать вот эту любовь к себе, любовь к своему здоровью, заботы о себе, о своем здоровье. Это совсем другое. Это не то, что самолюбование. Нет, это не самолюбование. Это забота о себе. Это такая же забота, как о ближнем своем. Да? И есть поговорка, что сделай так, чтобы у тебя все было хорошо, и у близких твоих тоже будет все хорошо. Потому что если ты здоров, то тебе больше сил и возможностей помочь тем, кто рядом с тобой, вырастить детей, поддержать родителей, достичь каких-то целей, если ты за своим здоровьем смотришь, и оно тебе позволит к чему-то прийти. А если ты на себя махнул рукой, ну, как бы, чего ожидать тогда в ответ?
Скажите, пожалуйста, сейчас очень много женщин принимает всевозможные лекарственные препараты. Ну, в связи с пандемией кто-то переболел, кто-то пытается восстановить свои внутренние силы. У вас есть какие-то рекомендации, как у врача-гинеколога, акушера, к нам, женщинам, вот, где соблюсти вот эту правильную грань и не перепить лекарств для того, чтобы не навредить своему здоровью?
Смотрите, есть, скажем так, такие вещи, которые могут быть назначены самостоятельно для себя, без участия медиков. Допустим, понятно, что, допустим, в весенний период там нет никакого вреда и будет только польза от того, что вы пропьете там курс витаминов, допустим, продолжительностью месяц там и месяц там, да? Или там зимой тоже еще один курс. Но вот, допустим, нужно ли данному конкретному человеку, к примеру, какие-то высокие дозы конкретных вещей, там, того же витамина D или там цинк или еще что-то, да? Это должен разбираться врач все-таки. И если мы говорим о последствиях, допустим, той же коронавирусной инфекции, то постковидный синдром, он включает очень много составляющих. И у одного это может быть проявление в виде скачков артериального давления. У другого это может быть проявление в виде нарушений сна. Ну и так далее. Да? И здесь важно для конкретного человека понять, что же нарушено, постараться разобраться и постараться назначить тот препарат, который действительно будет как-то купировать все эти вещи. Человеку без участия врача, без участия терапевта или невролога, в зависимости от ситуации, которая сложилась, иногда сложновато все-таки разобраться. Поэтому если мы говорим именно о том, с чем мы сейчас столкнулись массово, а массово – это постковидные все проявления, да, и хотим мы того или нет, они держатся долго, и полгода могут держаться, и до года могут держаться, то, конечно, лучше все-таки привлечь медицинские знания на эту тему и посоветоваться с врачами, уже потом подбирать терапию. Не назначать самостоятельно какие-то серьезные препараты, потому что можно и навредить.
Вопрос, который, я думаю, сейчас задам от имени многих наших подписчиц, которые являются свидетелями данной передачи. Скажите, пожалуйста, а есть уже какие-то наблюдения по поводу вот, после ковидных проблем? Влияет ли это на рост наших миом, на какие-то изменения в организме? Или, может быть, анализы хуже становятся?
На сегодняшний день, если мы рассматриваем, допустим, такие наиболее часто встречающиеся заболевания, там, допустим, там, как киста яичника, там, миома, еще что-то, то четкой взаимосвязи между перенесенной коронавирусной инфекцией и возникновением этой патологии не выявлено. Больше все-таки влияние на другие сферы жизни. Другой вопрос, что, скажем, эти состояния вот этого коронавирусного заболевания и выхода из него, они могут усугублять ту патологию, которая уже была. Допустим, если у женщины в период там, перед менопаузой уже начинался предклимактерический какой-то такой период и шла перестройка организма какая-то, да, и уже были какие-то нарушения, связанные там, с сердечно-сосудистой системой, может быть, еще там, допустим, перепады настроения, какие-то еще что-то, да, то вот здесь, вот в этой ситуации, когда были какие-то функциональные нарушения до заболевания, заболевание может их ухудшить. Но опять же, пройдет какое-то время, это все выровняется. Но чтобы это выровнять, нужно, соответственно, прийти за профессиональной помощью. Здесь надо, очень сложно сейчас делать какие-то общие выводы. Это будет неправильным. Это опять же, вот та ситуация, когда мы говорим, что каждый человек, он индивидуум, да? У каждой женщины все по-своему. Ну, не только у женщин, у мужчины тоже. И обобщать что-то сейчас, да, вот делайте вот так, неправильно. То есть вот конкретный человек есть, у него есть вот это, вот это, вот это и вот это, и лечить надо человека, надо конкретную личность.
Ну и вдогонку вопрос на эту же тему Эльмира спрашивает. Правильный вопрос. 3 раза переболела ковидом, разных штаммов. Организм полностью поменял работу. Снаружи только волосы, даже вот снаружи просто потеряла. А что уж говорить о внутренних делах. Даже аллергия началась на мандарины. Вот. Поэтому...
Последствия могут быть очень разными. И на сегодняшний день еще раз говорю, что нужно просто брать конкретного человека, разбираться, а что с ним, что у него. Потому что до конца непонятен весь спектр, который у данного конкретного человека случился. Да, надо разбираться, надо смотреть.
А когда нам задают вопросы, касающиеся конкретной каких-то лекарственных препаратов, мы обычно эти вопросы не комментируем, потому что мы не знаем вообще ситуации. Но, Дмитрий Васильевич, я вас прошу, может быть, вы ремарку свою внесете. Елена пишет, лежала в больнице с ковидом, делали серьезные капельницы, делали еще одну капельницу, вот лекарственные препараты я не называю. При этом принимала и принимаю еще дополнительно какое-то лекарство. Не навредил ли мне прием первого? Вот как вы считаете, люди, когда задают такие вопросы, они же пытаются найти выход из положения. И почему
я думаю, что в этой ситуации надо просто мне на почту написать, что было, что принимали, какое было лечение. Потому что ну, это нужно сидеть, анализировать и разбираться. Это не быстрый вопрос.
Хочу сразу предупредить, что Дмитрий Васильевич на вопрос отвечает на почту по ночам.
По ночам обычно,
потому
да.
что днем он находится в операционной и помогает нашим пациенткам.
Да. Если ответы приходят в час ночи, не пугайтесь.
Угу. Алисия пишет: спасибо вам за полезные советы, София, спасибо за помощь. Ну и, конечно, мне хотелось бы, Дмитрий Васильевич, обратиться к вам за поддержкой, потому что есть такая пословица народная: муж жену любит здоровую. Иногда женщины боятся болеть или показывать, что они болеют, или недомогание какое-то испытывают. Не все, но очень часто, чтобы муж не принял ее за какую-то вот не совсем полноценную женщину. И это, кстати, встречается сплошь и рядом. Многие женщины скрывают свои болячки и иногда превозмогают даже боль.
Здесь нужно понять такие вещи, что информация к мужу попадает только от вас, от самой женщины. И если что-то он и знает, то он знает это только от вас. Ваш врач, к которому вы пришли с каким-то вопросом, угу. он без вашего согласия вашему мужу ничего не расскажет. И поэтому с чем вы пошли к врачу, для чего вы прошли к врачу, ну, как бы, что вы лечите, да? Здесь есть варианты, скажем так, для того, чтобы преподать эту информацию вашей любимой половинке так, чтобы она не нарушила какой-то семейный устой, внутренний мир, и при этом достичь тех целей, которых нужно достичь. Поэтому здесь нужно просто с пониманием относиться к тому, что, может быть, не всем мужчинам нужно знать там все подробности. Кому-то это нужно, а кому-то, может быть, и не нужно. Вы лучше знаете вашего мужа, знаете его, скажем так, какое-то желание участвовать в каких-то интимных аспектах вашей жизни, и на что он готов, к чему он, скажем так, больше склонен, да, к подробному какому-то информированию или к общим каким-то вещам. Поэтому просто подбирайте правильный объем информации, который вы даете своему супругу, но при этом вам никто не мешает лечиться и получать ту помощь, которая вам необходима. Я думаю, что это вопрос решаемый. Это вопрос решается просто на уровне какого-то, опять же, женского, интуитивного чутья, да, как сделать правильно.
Ну и, конечно, я задам вопрос, уже предполагая, каким будет ответ. А как часто мужчины приходят с женами к вам на прием?
Вы знаете, в основном, по опыту работы, мужчина приходит на прием с женой тогда, когда стоит семейная цель – ребенок.
Угу.
Вот как правило. Потому что если это ситуация связана просто с каким-то недомоганием женщины в той или иной сфере, то все-таки, как правило, женщины приходят самостоятельно. Да? Там то-то, 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 то-то. Но когда у них общая семейная цель, то вот тут семья приходит целиком, они приходят вдвоем. Вопросы задают оба. Да? И это волнует обоих. И с ними общаешься, с обоими сразу, параллельно. И, конечно же, вот эти вещи, от них никуда не денешься. И именно этот повод является для того, чтобы пришли супруги вместе.
Альфия комментирует: работа, работа, забота, забота, а ты у себя одна.
Да.
Вот. Такая да. хорошая, крепкая позиция. Но, дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас в студии гость, врач-акушер-гинеколог высшей категории Дмитрий Васильевич Байбус, хирург, практикующий очень много в этой жизни и автор проекта «Симфония женщины», который вы можете найти в ВКонтакте, в Одноклассниках и канал Телеграм к вашим услугам. Именно там вы можете задать свои вопросы, очень индивидуальные, которые сегодня по какой-то причине, может быть, постеснялись или не успели сосредоточиться. А там в личных каких-то сообщениях,
так всегда проще,
на почту,
да, потому
да?
что всегда нужно вникнуть в конкретную да. ситуацию, и это, ну, как правило, это какие-то личностные очень ответы. И
Дмитрий
требуют...
Васильевич отвечает.
Да.
Это я знаю. У нас до конца программы осталось 6 минут, и хотелось бы услышать какую-то историю. А был какой-то самый удивительный случай в вашей практике запущенного отношения к своему здоровью?
Значит, был такой случай, действительно, и не один. К сожалению, не один, но они все интересны. И была такая история. Я думаю, что у некоторых акушеров она повторяется с периодичностью. Акушеров-гинекологов, скажем так, да, неважно, там это просто акушер или там и там, и там работаешь. Но есть женщины, которые длительно не посещают врача и оказываются в стационаре, когда уже рожают. Причем оказываются в гинекологии. Была история, когда... Ну, правда? Была история, мы дежурили в городской больнице.
И не знали об этом.
Ну, нет, ну как, вот история. Дежурит бригада, отделение гинекологии. Угу. Дежурство по неотложной помощи, там, 11 вечера или 10 вечера. Скорая помощь привозит женщину, то ли 36 лет, то ли 37 лет. Как-то молодая женщина.
Угу.
Соответственно, диагноз скорой помощи – это опухоль гинекологическая и маточное кровотечение. И ее скорая привозит в гинекологию. Ее поднимают в отделение. Берем смотровую. Эта опухоль оказывается доношенной беременностью. Это не маточное кровотечение, это начавшиеся роды, схватки. Мы ее через 5 минут перевели в родильное отделение. Она благополучно родила там доношенного хорошего мальчика. И опухоль как бы разрешилась. Это жизнь, понимаете?
Дмитрий Васильевич, это произошло не в каком-то районном центре.
Это здесь, в Питере. Это у нас здесь, в Санкт-Петербурге.
Это жительница Санкт-Петербурга?
Это жительница города Санкт-Петербурга.
38 лет.
То ли 36, то ли 37, как-то вот до 40. Крепкая, здоровая, хорошая женщина, красивая, симпатичная.
А диагноз опухоль кто ей ставил?
Приехала скорая помощь. Скорую помощь вызвали к женщине на дом. С тем, что женщина кровит, и, соответственно, скорая помощь, она приехала, она сделала все, что от нее зависело, все правильно. Она посмотрела, женщина, да, действительно, кровит, да, действительно, живот такой большой, плотный. Спросили там, беременная? Нет, нет, не беременная. Я не могу быть беременной, сказала женщина. И скорая помощь добросовестно привезла ее в гинекологию. Ну, то есть к ним вопросов-то как бы какие?
У нас 2 минуты до окончания эфира. Это и многие другие истории невероятные из жизни и практики акушера-гинеколога. С 20-летним стажем вы найдете на страницах проекта «Симфония женщины». Дмитрий Васильевич, совет от врача, от Бога. Вы же знаете, мы именно этим заканчиваем нашу программу. Но прежде Амалия благодарит вас за все ответы, потому что она получила ответы на все свои вопросы. Спасибо. И Альфия тоже поблагодарила вас.
Спасибо огромное за то, что вы сегодня с нами. И совет может быть только один. Вы знаете, очень много неприятностей в жизни происходит от того, что мы стесняемся подумать и стесняемся поговорить. И очень много происходит от того, что мы не разговариваем со своими близкими и со своими друзьями. Мы замыкаемся. Люди все больше и больше почему-то уходят в такой какой-то свой внутренний мир и меньше говорят. Поэтому я бы вам хотел пожелать в этой жизни не стесняться разговаривать, не стесняться обсуждать возникающие проблемы с близкими, какие-то спорные вопросы. Всегда лучше обсудить, найти общее решение какое-то совместное, чем прятать проблемы внутри себя и пытаться решить их в одиночку. Ну, это вот, пожалуй, такое.
Ну, и, конечно, не запускать до крайности.
Ну, и не запускать, да, если что-то беспокоит, сходите, проверьтесь, не запускайте до крайней степени. Пусть это будет, может быть, лишним походом, но если было беспокойство, лучше убедиться в том, что оно было, ну, как бы случайным, чем пропустить что-то серьезное.
Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что проект «Врач от Бога» выходит каждый понедельник в 19:00. Это трансляция, но а затем мы нашу программу размещаем в архивах, и поэтому вы сможете ее пересмотреть, показать своим знакомым. Я буду очень рада, если данная передача принесла много пользы нашим подписчицам. Ну, по крайней мере, ободрила, потому что это наше время очень важно. Спасибо большое, Дмитрий Васильевич, за то, что дарите столько времени, возможностей, профессионализма и любви нам, женщинам. Спасибо. До свидания, до новых встреч.
Всего в эфире. Доброго.
Будьте здоровы.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.